Я думаю, что вы соскучились по изучению книги «Деяния апостолов». Подобно тому, раз мы заговорили о школьниках, подобно тому, как они изучают историю в школе, о своих героях, историю страны, да, вот их мотивирует подражать своим героям, вживаться вот в свой этнос и быть кем-то великим, что-то особое делать. Друзья, что-то похожее мы с вами делаем, изучая книгу «Деяния апостолов». Мы изучаем свою историю, мы изучаем историю церкви, и мы изучаем своих героев. Только разница между школьной историей и церковной историей колоссальнейшая. Например, изучая историю церкви, у людей есть шанс уверовать в Бога, во-первых, узнать о Нем, уверовать в Него, получить прощение грехов и иметь вечную жизнь. Школьная история этого не даст. Изучая историю героев церкви, мы можем подражать им, но подражая героям мира сего, очень проблематично, потому что когда их описывают в самых лучших красках. Их подшлифовывают, их личности так, что вы в большинстве случаев своем не заметите никаких недостатков у этих людей. Всегда позитив. И всякий, кто хотел бы им подражать, он будет сталкиваться с неудачей, потому что я не дотягиваюсь. Но когда мы видим библейских героев, Библия очень конкретная и честная книга, показывает объективно все стороны, сильные и слабые своих героев. Посмотрите Ветхий Завет, посмотрите Новый Завет. Единицы людей, такие как Иосиф и, возможно, Даниил, не отмечены с какими-то недостатками. А все остальные показаны как настоящие люди, у которых жизнь то на гребне волны, то они где-то внизу. Мы вместе с ними можем, как подобно с Давидом, сесть и поплакать, видя сокрушение своего сердца, видя нечестие своей души, видя несовершенство своей личности. И потом, подобно Давиду, можем скакать вместе с ним и радоваться тому, что Бог по-прежнему милостив к нам. Более того, изучая книгу «Деяния апостолов», мы, кроме каких-то исторических фактов, мы можем видеть вообще замысел этого мира. Я кратенько повторю вот суть этой книги. И понятие у людей, которое сформировалось относительно церкви, что это какой-то социальная прослойка людей, которые как-то магнитом их друг к другу тянет, возможно, которые в жизни не состоялись как личности, собрались вместе, и поэтому они что-то свое изобрели. На самом деле все наоборот. Это Бог возвращает людей в первоначальные отношения с собой, и Он собрал этот народ и назвал этот народ церковью. И этот мир существует до тех пор, будет существовать, пока Церковь Христа не наполнится спасенными и избранными людьми. И вот читая книгу «Деяния апостолов», мы видим, как Божье движение через простых людей начало распространяться по всему миру. Когда преступники, пьяницы, наркоманов тогда не было, но там свои наркотики были, прелюбодеи, воры, разного уровня разбойники, благородные люди, чиновники, махровые язычники, идолопоклонники обращались к Богу, обращались к Богу живому, и вся их жизнь налаживалась. Большинство из вас присутствующих были такими. При встрече с Богом ваши судьбы изменились, и вы стали частью церкви. Мы прошли с вами достаточно большущий отрезок в изучении книги «Деяния апостолов». Мы с вами на 23 главе. Я посмотрел свои конспекты. Это уже 73-я проповедь на книгу «Деяния апостолов». И мы уже с вами на финишной прямой. Уже видна эта заветная ленточка в этой книге. И автор сосредоточен в последующих главах, от этой главы и до конца, на жизни апостола Павла в период его ареста, в период того, когда его в Иерусалиме арестовали, и вся его жизнь будет выглядеть из сплошных судебных разбирательств. И закончится эта книга тем, когда апостола Павла этапируют, если понятным языком вам скажу, отправят его заключенного на Верховный суд в Рим. Из того заключения он напишет еще несколько ключевых посланий. И в принципе, его жизнь подходит уже к закату. Физическая жизнь подходит к закату. Период от того Савла, которого мы знали в 8 и в 9 главе, его обращение до Павла, которого мы видим сейчас, прошло больше 25 лет. Мы видим этого человека, который был стойким и верным Господом. Однако, рассматривая эту главу, рассматривая то, что происходит дальше в жизни Павла, мы видим Павла немножечко необычным. Вот эта вот красота, о которой я говорю, что мы видим настоящих людей. Мы читаем его послание и восхищаемся. Мы читаем его наставления и приходим в изумление от того, насколько Бог наделил мудростью этого человека. И в то же самое время мы видим Павла в нестандартных ситуациях, когда он ведет себя нестандартно, непривычно тому, как мы привыкли бы видеть апостола Павла. Итак, мы с вами вот что сегодня сделаем. Мы рассмотрим первые 5 стихов 23 главы. Постараемся максимально погрузиться в саму суть этого текста, увидеть этот сюжет. И потом мы сделаем применение для нас. Что это значит для нас? Потому что очень часто, изучая какие-то исторические книги, отдаленные от нашей реальности, да, люди где-то теряются, и, возможно, они просто обогащают свой интеллект пониманием каких-то цифр, каких-то событий, но пустыми уходят домой, не связывая свою жизнь с библейским каким-то текстом. Мы постараемся во свете Слова Божьего сделать применение для нас с вами. Посмотрите на конец 22 главы, чтобы была взаимосвязь с 23 главой. На другой день, желая достоверно узнать, о чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними». Вот первый стих. Снова упоминание Синедрион. Для тех, кто не знает, я повторю, для тех, кто знает, пожалуйста, послушайте, ради тех, кто не знает, буквально кратенько я хочу сказать, что Синедрион – это Верховный суд Израиля того времени. Это те люди, которые отвечали за религиозные, социальные, административные и за все бытовые вопросы в обществе. Это был суд высшей инстанции, где принятие каких-то решений не подлежало какому-либо изменению. В этой группе суда было 70 человек плюс один первосвященник. В этой группе религиозных и образованных людей было две группы, которые, как обычно, да, ничего нового в мире нет, конфликтовали между собой. Это было две партии. Одни назывались саддукеи, от слова цадик, или святые и праведные. Возможно, от Садока они себя именуют, мы не знаем, но они считали себя или позиционировали себя достаточно принципиально правильными людьми. К сожалению, глубокому. Они верили только в Пятикнижие Моисеева. Все остальные книги, которые были пророки и псалмы, они не воспринимали. Они говорили, Бог напрямую говорил с Моисеем, и этого достаточно. Вот почему у них очень много было богословских трудностей. В прошлый раз мы с вами видели, да, когда они, искушая Христа, хотели с ним поспорить на богословский вопрос относительно воскресения из мертвых. Говоря библейским языком, это была либеральная группа людей. Они не верили в чудеса, который Бог делал. Они все пытались это объяснить с точки зрения науки того времени или каких-то совпадений, или еще чего-то. То есть проблемная группа людей была. Вторая группа была, и они были немножечко в меньшинстве, чем саддукеи, потому что саддукеи – это была элита, это были богатые люди. Кстати, первосвященники, как правило, того времени были из саддукеев. Вторая группа – это фарисеи. Фарисеи – это слово значит «отделенное». Оно уже у нас нарицательное, но буквально это значит «отделенное». И в то время быть отделенным – это была привилегия. Отделены от всего мирского, отделены от греха, отделены от примеси какое-то человеческое и божественное. Они настолько чтили красоту приверженности Богу, что Христу однажды нужно было сказать, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то есть с точки зрения людей, самоправедность у них зашкаливала просто. Это были люди святого накала, высокого накала. Вот просто к ним прикасаешься, и ты вспыхиваешь. В их присутствии ты чувствуешь себя неловко, потому что у них взгляд был правильный, речь правильная, походка правильная, действие абсолютно всегда и во всем правильно. И вот эти две несовместимые группы были в одной команде. Когда не было никаких причин, они жили очень мирно, очень дружно. Но когда появлялись какие-то разногласия, и мы увидим немножечко позже, после 5 стиха, они конфликтовали. За пазухой каждый носил какой-то камень друг против друга для того, чтобы в удобный момент бросить. И опять, когда у них появлялся общий враг, например, как Христос, они объединялись, становились плотной стеной и двигали вперед для того, чтобы расправиться с неугодными людьми. Итак, Синедрион. Кстати, 5 глава Матфея. Вы можете увидеть там сноску, Господь дает 22 стих, что, я процитирую, «Говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть глупый или тупой?» Смотрите, Христос говорит, «подлежит Синедриону». Он признавал эту систему, систему правосудия. И она существовала как верховный суд. Ну, я закончу этот стих, кто скажет «безумный, подлежит гиене огненной». То есть эта система функционировала. Кстати, эта система была решающей системой того, когда они поставили точку в осуждении Христа и привели его на казнь. И потом мы видим, Петр попадал на Синедрион, Стефан попадал на Синедрион, и все, кто туда попадали, они не выходили просто так. Всегда было напряжение. И вот сейчас перед нами апостол Павел. Сначала 21-22 глава Павла пытались самосуд над ним сделать, решить все вопросы самостоятельно. Римское право тогда уже было римским правом, очень конкретным. И этот сотник, о котором мы читали, сказал, стоп, не допущу, призываем суд. И вот Павел на суде, или, можно сказать, суд Синедриона на суде у Павла. По-разному можно рассмотреть этот отрывок. Посмотрите на вторую часть 1 стиха. Я назвал это неудачная попытка Павла оправдаться. И вот текст. Павел устремил свой взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Хорошее начало, не так ли? Я посмотрел все использование этой фразы, по крайней мере, в этой книге «Деяния апостолов». 13 раз употребляется этот оборот, как «мужи, братья» или «мужи, братья и отцы», который подчеркивает как начало публичной речи, как что-то, выражение какой-то культуры, уважение к слушающим. Если мы посмотрим, как Петр обращался, как Стефан, мы заметим, что очень одинаково. Я не думаю, что Павел с каким-то лицемерием или с какой-то уловкой это делает, чтобы расположить их к себе. Это хорошее начало, это обращение. И вот посмотрите, что он говорит дальше. «Я со всей доброй совестью всю свою жизнь служил Богу». Не знаю, как вы, но я замечаю здесь некоторое напряжение. Для фарисеев услышать, что кто-то служит Богу с доброй совестью, и причем от другого фарисея, это противоречие в понятиях было. Вообще несовместимо. Все они знали, что у них совесть нечиста. Все они ясно понимали, что вся их жизнь – это игра. Это красота эквилибристики слов библейских и поведений. Это люди говорили одно, думали по-другому, поступали абсолютно по-третьему. Если вы хотите снова насладиться тем, как Христос разоблачает их, почитайте Матфея 23 главу. Что Он о них говорит? Он говорит в других главах Евангелия от Матфея, что вы взяли заповедь Божью и просто наложили на нее заповеди человеческие. Вы отменили ради предания ваших, удобных для вас. Это была очень скользкая группа людей. Павел был одним из них. Теперь, если вы почитаете послание Павла, я тоже хочу напомнить, я в прошлый раз, мне кажется, говорил об этом, что Павел очень часто в послании говорит: «Истину говорю пред Богом, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя, что я поступаю правильно». Потому что все знали, кем он был раньше. И ему нужно было убеждать людей в том, что то, что я делаю, моя мотивация правильная. То, что я служу церкви, я не зарабатываю деньги за счет вас. Если я у кого-то дома остановился, это не значит, что я хочу у вас перезимовать, потому что нет у меня своего. И я хочу просто кушать и быть иждивенцем в группе верующих людей. Поэтому он часто и много убеждал людей и говорит: совесть моя чиста. Здесь, когда он сказал: я всей своей совестью чисто служил пред Богом все свои дни. У меня вопрос: о каких днях он говорит, что он чисто служил Богу? Возможно, с того момента, когда он уверовал, когда он по-настоящему обратился и пережил покаяние. Мы-то знаем, по какой причине его арестовали. Вы знаете, историй вот подобного плана очень много. Может быть, в наши дни не так уж много, но в советский период я слышал подобные истории, когда кто-то из сотрудников КГБ, который курировал вопрос религии, только сверхъестественным образом Бог обращает человека. Например, он ходит в собрание, он слушает проповеди, но он-то человек. Да, он чиновник, у него есть задание, он пишет отчеты какие-то, он пытается контролировать, вредничать церкви. Но когда он сидит, у Бога есть доступ к его разуму, к его чувствам, к его совести, к его сну, когда он спит ночью, к его семье, жене, детям, к обстоятельствам. Все эти невидимые пути для нас доступны Богу и активны для Него. И потом такой человек обращается, становится христианином, приходит в церковь и говорит: примите меня как брата во Христе. И все сказали: ага, сейчас. Мы тебя знаем. Где гарантия, что ты сейчас не играешь и пытаешься внедриться в церковь? Вот что-то с Павлом произошло, или с Савлом. Но попади этот КГБшник опять к своим КГБшникам, они ему не будут верить. И они его воспримут как предателя. То, что они рассматривали Павла, они воспринимали его как врага. Давайте посмотрим на второй стих. Первосвященник же Анания, стоявшим пред ними, приказал бить по устам его. Я думаю, его очень сильно зацепило. Очень сильно. Но об этом немножечко попозже. Вопрос: почему он так отреагировал? Почему первосвященник сразу сказал «бить этого человека»? Кстати, слово «бить по устам», вот этот глагол «бить», это очень такой нагруженный содержанием глагол, который не говорит, что вот так вот пошлепайте его или закройте ему рот, чтобы он молчал. Он приказал ударить его, и не один раз. Если Павел был связанный, то у него не было возможности там защищаться или что-то делать. Вот такие там всякие движения. Проще говоря, он получил по зубам. Первое, почему он так отреагировал, возможно, Павел нарушил этикет и начал первый говорить на суде без приглашения. Если вы снова посмотрите историю Синедриона, суда Христа, Петра и Стефана, вы увидите, что сначала Синедрион говорит. Они представляют обвинение, они представляют обвинителей, либо свидетелей, и потом обращаются к человеку и говорят: «Говори». Иногда они прям призывали клятвы на Христа. «Именем Бога тебя заклинаем, говори, почему ты молчишь?» Потому что он в этот период не хотел им ничего говорить. Но здесь Павел взял инициативу и сам начал говорить. «Мужи, братья, я со всей своей доброй совестью». Возможно, поэтому. Это одна из причин, почему так первосвященник отреагировал. Вторая причина, почему так отреагировал, я думаю, что он дал знак всему суду, чем должен закончиться суд и разбирательство. Вот вы представляете, еще не было вообще никакого разбирательства, а уже его бьют как осужденного, как признанного виновным. Это могла быть тактическая какая-то уловка. Ну и, конечно, если все это обрамить вместе, мы поймем, что они воспринимали Павла как отступника. Они воспринимали его как негодяя, который был частью их команды. И потом переметнулся тем, кого они этот период просто безжалостно истребляли. Вот самое интересное, третий стих, реакция Павла. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». В чем здесь проблема? Почему Павел так отреагировал? Почему он так резко вознегодовал? Если немножечко посмотреть вообще на личность Павла, да, мы заметим, что это такой человек был правдолюб. Помните, когда надо было, он без лицеприятия реагировал на все вещи, которые нарушали, допустим, истину. Вот когда Петр, я не буду пересказывать все, когда Петр, мягко говоря, нечестно вел себя в присутствии одной группы людей, и потом, когда пришла другая группа людей, он стал критиковать тех, с кем он ел. И Павел это заметил. И он его обличил перед всеми. Независимо от того, что у Петра был титул как первого апостола выше Павла. Из книги этой же «Деяний», 16 глава, мы видим того же Павла в другой ситуации, когда его и Силуана арестовали, посадили в тюрьму тоже без суда и следствия. Причем уже римские граждане, которые должны были соблюдать закон. И потом, когда один из служителей или служащих тюремных пришел и сказал: «Ну все, уходите, они решили вас отпустить». Помните, как Павел отреагировал? Что бы вы на месте Павла сделали? Рюкзачок на плечо и текать, да? Нас отпускают, быстрее. Что Павел делает? Нет, так не пойдет. Нас, римских граждан, без суда, без всяких разбирательств, унизили так. Тихонечко хотят отпустить, пусть сами придут извиняться публично и публично отпустят нас. Это Павел. Что-то похожее мы здесь видим. Его ударяют по лицу, его бьют. И он в адрес первосвященника говорит: «Ты стена подбеленная, Бог будет бить тебя. Ты сидишь здесь, чтобы судить по закону». И Павел ссылается на Левит, 19 глава, где сказано: «Судите без лицеприятия, судите справедливо». Есть другие ссылки, которые говорят, каким должен быть суд в народе. И Павел это знал, и эта группа людей знала. И он говорит: «Вопреки закону ты судишь меня». Если немножечко остановиться и подумать о том, каким должен был бы суд, то все очень просто. Они задают Павлу вопрос, говорят: «По какой причине тебя арестовали? Что ты сделал? Перескажи нам». Потом они советуются, слушают свидетелей и вносят решение. Все очень просто. Павла очень сильно это возмутило. Вот тот Павел, который нам немножечко не знаком или неизвестен. В чем проблема у самого Павла? Где он в этом суде сам нарушает суд? Вы замечаете в тексте? Что здесь не так в его реакции? Как вам фраза «стена подбеленная»? Знаете, почему вы молчите? Что для нас это норма. Почему он еще так мягко сказал? В этом, наверное, проблема. Я знаю, что бы на его месте мы сказали. Или, может быть, почувствовали бы. Друзья, вот грех Павла. Вы не ослышались. Это грех Павла. Каким бы ни был первосвященник, каким бы ни был этот суд искаженным, извращенным, он не должен был оскорблять первосвященника. Мы немножечко позже увидим, что Павел как будто бы оправдывается, говорит, я не знал, что он первосвященник. А если бы это был не первосвященник, ты бы по-другому сказал, или ты бы сказал, ну, а он заслуживает. Христос так не поступал. Когда Христа арестовали, Христа тоже били, помните? И помните, как Господь отреагировал? Он сказал, если я что-то сделал неправильно, то тогда скажи. Если нет причин для того, чтобы меня бить, то зачем вы меня бьете? Павел сразу же призывает Божий суд на этого человека, оскорбляя его. Я думаю, что среди фарисеев стена подбеленная – очень удачный образ. Это, вот вы представляете себе, что значит стена побеленная, да, вот снаружи. Это красивый дом. Это то, что кажется внешне лоском. Но внутри это испорчено. Это дом, полный какого-то навоза, чего-то разложившегося, груды мусора, где мухи, где черви, где смрад, где нет жизни, где всякая антисанитария. Вот, вот что подразумевала стена подбеленная. Потому что Павел был одним из них. Он не обозвал его, ты там, может быть, с дефектом носа, уха или там прическа какой-то, да, чтобы оскорбить человека в его внешности, или, может быть, дефекты речи какие-то. Он коснулся за самую зеницу ока их личность. Он просто вывернул это наизнанку. Посмотрите, как только в жизни наступил какой-то кризис, давление немножечко больше обычного. Вот здесь Павел перестал быть Павлом. И он согрешил. Он согрешил. И вы знаете, что в данном случае он не защищает Евангелие, истину Евангелия, а он защищает себя. Потому что ему больно, и ему лично неприятно. И он просто в высшей степени раздражен. Как вам такой апостол, послание которого вы читаете? Как вам фраза этого человека, который говорит, подражайте мне, как я Христу? Не очень просто. 4 стих достаточно кратенько. Шокирующая реакция окружения первосвященника. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Или другими словами, первосвященника Божьего оскорбляешь. Вы знаете, я хочу немножечко здесь остановиться и сказать, каким бы ни был чиновник, судья, губернатор, президент, даже самый наихудший из них, это лучше, чем их отсутствие. Я уже упоминал один из эпизодов из нашей практики. Помните, когда Виктор Андреевич Ющенко, будучи президентом Украины, что-то ему взбрендило в голову, и он отменил ГАИ. Помните? По-моему, целый год у нас вообще ГАИ не работало. Выезжали только на какие-то смертельные ДТП, какие-то такие крайние-крайние случаи. Если вы помните, что творилось на дорогах в этот период, страшно было ездить. Знаки, светофоры, все остальное, оно просто перестало существовать. Никакой ответственности. У кого машина повыше, помощнее, тот всегда прав. И это говорит о чем-то. Когда в стране безвластие, когда нет вообще никакого правосудия, никакого контроля, никакого порядка, пусть даже искаженного, это трагедия. Посмотрите на страны, где происходят какие-то стихийные бедствия. когда наводнение или землетрясение, когда властям нет доступа из-за завалов или из-за каких-то других причин добраться туда. Мгновенно эти благородные граждане становятся мародерами и насильниками. Все, что где-то внутри человека спрятано, как только в Божий отпускается, вот все зло, все человеческое естество, оно мгновенно наружу. Поэтому даже по этой причине Павел не должен был так реагировать. Если ты веришь, что Бог все контролирует, и идя в Иерусалим, помните последние главы? Павлу говорили, не иди туда, потому что что? Узы и скорби ждут тебя. Тебя свяжут, тебя арестуют, предадут в руки первосвященников. И потом проблемы у тебя будут. Павел говорит, не трогайте меня, не удерживайте, я иду, я знаю цель, я готов за имя Христа умереть. Получил по зубам, сразу же почувствовал негодование. Похоже что-то на нас, благородных, смиренных, воспевающих Богу, поющих гимны, громко молящихся, говорящих о верности, преданности Богу. Что происходит в понедельник утром, когда в троллейбусе или где-то там вас толкнут, или наступят на ногу, или скажут, слышишь ты, корова там или кабан, подвинься, вот стоишь тут. На себя посмотри, вот ты такой, а кто давал право оскорблять? Вот я просто самую банальную иллюстрацию беру. Не говоря уже о делении имущества, когда там родственник какой-то умирает богатый, и со всего мира родственники съезжаются, чтобы по клочочку там коврики поделить, и там ложки, вилки, микроволновки. Вот тогда вот где-то в этих вещах вот просто наше настоящее естество. И если температура увеличивается до таких моментов, когда вы понимаете, отчасти я понимаю Павла, он чувствует, что он оказался в анархии. Вот сейчас все, безвластие, суд нарушен, справедливость попрана. Меня начинают бить прежде суда. Давление такого уровня, что он вдруг потерял вот эту чувствительность и связь с Богом. И он переступил эту черту, черту дозволенного. Он прямо оскорбил человека, назвал его стеной подбеленной. Пятый стих. Как хорошо, что этот стих есть. Павел извиняется. Павел извиняется, он говорит, я не знал, братья, что он первосвященник. Давайте вот здесь немножечко остановимся. Вы знаете, для меня это был один из, вот этот отрывок в целом, 23 глава, первые 5 стихов, очень сложными для исследования, чтобы правильно понять содержание. Согрешал ли здесь во всем Павел? Особенно в этом. Я не знал, братья, что он первосвященник. К сожалению, комментариев по этому вопросу очень мало. Есть некоторые намеки, но они не дали моему сердцу какого-то достаточного такого ответа. Давайте подумаем. Здесь Павел искренне говорит, что он не знал. Или на самом деле он не знал. Есть версия. Почему Павел не знал? Сразу же его оправдывают, говорят, у Павла было плохое зрение. Мы знаем, что у Павла на самом деле было плохое зрение. Очень зыбкая версия и достаточно натянутая такая. Я не думаю, что Павел не знал. Вернее, это связано было со зрением. Еще одна мысль, что это был сарказм в адрес первосвященника. Если поставить акценты в его фразе, я не знал, что он первосвященник, что такой, как он первосвященник. То есть такие первосвященники вообще не бывают. Да, уже меняет немножечко баланс. И Павел, да-да-да, ты не знал, что такой, как он первосвященник. А это уже интереснее. Придем на небеса, спросим у Павла, Павел, растолкуй нам эту фразу, что ты на самом деле имел в виду, когда говорил «я не знал». И вот версии, с которыми я согласен, более подходящие к тому, почему Павел мог не знать, что перед ним первосвященник. Во-первых, Павел длительное время отсутствовал в Иерусалиме. Первосвященник Анания, это был поставлен первосвященником после того, когда Павел ушел из Израиля. И был период, когда эти первосвященники очень часто менялись. Кстати, говоря об этом человеке, почему он приказал бить Павла, говоря, что был очень коррумпированный и жестокий человек. И он работал на Рим, сотрудничал с оккупантами. Кстати, через несколько лет после этого события, историки говорят, кстати, Иосиф Флавий, если вы читаете «Иудейские войны», да, вы найдете там эту персону и комментарий к этому человеку. Через несколько лет свои же его убили, именно из-за предательства. Так вот, Павел, когда пришел в Иерусалим, он мог на самом деле не знать, кто на этот момент первосвященник. Более того, сам суд над Павлом происходил не в здании суда, потому что их пригласили уже в КПЗ, где Павел содержался. И, возможно, там не было всех 70 человек. Может быть, там какой-то кворум был, 2/3 там, или 1/3, я не знаю, по таким разным вопросам, по которым они собирались. Может быть, это все было состряпано на скорую руку. И этот человек не был в мантии первосвященника, где всем было бы понятно, что сидит председательствующий, и все ясно, кто правит всем процессом. Когда они могли стоять вокруг него, последующие стихи говорят, что Павла чуть не разорвали саддукеи и фарисеи там, в борьбе за истину. Возможно, это было что-то хаотичным, но это назывался суд Синедриона. Возможно, здесь Павел сказал: «Я не знал, братья, что это первосвященник». Если бы здесь была точка, мы бы поставили с вами еще много точек и много вопросов в понимании того, что это. Но смотрите, вот где извинение Павла. Он ссылается на Слово Божье, признавая свою вину, потому что в Слове Божьем сказано: «Не злословь начальствующих в народе твоем». Я хочу дать вам эту ссылку, Исход, 22 глава, 28 стих. Вот его признание. Что меня еще убеждает в том, что Павел здесь извинился? Во-первых, он ссылается на текст Священного Писания, он признает, что это неправильно, он узнал, что он согрешил против человека, который занимал высокий пост. И второе, Павел не оправдывает себя. Заметьте, Павел не говорит: «Ты меня вывел, ты первый начал, из-за тебя я так себя чувствую». Знакомо? Мы к этому немножечко позже вернемся. И последнее, что утешает мое сердце в этом разбирательстве, относительно сердца Павла, в его динамике, импульсивности, вспыльчивости, согрешения, и снова, когда он возвращается в руки Божьи. 11 стих этой главы говорит нам о том, что у Павла была встреча с Господом ночью. И Господь ночью в видении ни одного слова упрека не сказал Павлу относительно этой ситуации. Значит, Бог принял Павла, его апологию, его защиту и его покаяние как что-то приятное. И он сказал: «Павел, молодец так держать. Так как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать обо мне в Риме». Если бы Павел не покаялся, я думаю, что Господь сказал бы ему: «Павел, ты не можешь служить мне с грехом. И я не допущу, чтобы в моих руках был инструмент нечистый». Но поскольку Господь видел его сердце, этого человека, он ободрил его. И Павлу нужно было ободрение. И Павлу нужен был вот этот вот элемент Божьего присутствия. Теперь вы понимаете, почему есть такие послания Павла, где сказано: «Бедный я человек. Что хочу делать, не делаю. Что не хочу делать, делаю. Бушует во мне страсть этих двух природ. Здесь понимаю вот так, тут понимаю иначе, тут говорю по-другому. Мне очень трудно, кто избавит меня от всего тела, греха и смерти, которые преследуют меня». Это честная подача нашего героя, наших лидеров, на которых мы смотрим. Это не человек предвыборной кампании, портрет которого без всякого прыща, без всякой бородавочки, без всякой морщинки. Просто любите, принимайте, голосуйте и жизнь за него отдайте. Такой, какой есть, нам представлен. со всеми его недостатками. И вы понимаете, почему потом этот человек, или, может быть, немножечко раньше, хронологически, Павел писал послание к римлянам: «Уважайте власть, почитайте власть». И он не говорит, хорошую или плохую, саму систему, которую Бог определил, как институт управления обществом. Подчиняйтесь, относитесь с уважением. Посмотрите на наше общество, когда их сотрудники ГАИ останавливают. Что надо? Путевой лист покажи. Что ты здесь стоишь? Причина остановки. Вот это наглость высшей степени. Даже если он не прав и просто захотел подзаработать и останавливает тебя на предмет наличия документов или трезвости, это не твое дело. Я имею в виду, не твое дело вот так разговаривать, так себя вести. Посмотрите на маленьких детей. Я уже сужаю круг, я не говорю о неверующих семьях. Даже в верующих семьях дети разбалансированы, невоспитанные, хамовитые. И то, что в высшей степени эгоистичные, об этом вообще не стоит говорить. И когда вот эти вот маленькие существа становятся большими существами, и эти существа еще объединяются вместе для каких-то дел, вот вам картинка нашего общества. И потом из этих существ, извините за такие технические термины, висят их портреты, они хотят быть мэрами, губернаторами, хотят быть президентами. Когда они приходят к власти, у них неограниченная власть. Бедный народ, почитайте Писание. Почитайте Писание, в частности, в притчах, где сказано, каким или к какому царю благоволит Бог, каким должно быть его сердце, его разум, его отношение к людям. Но Павел здесь попрал всякий институт Божьей власти. И по милости Божьей он сокрушился. Мы не видим здесь Павла плачущим, мы не видим его рыдающим, но тем не менее, для меня огромным аргументом является то, что когда он сказал «я не знал», и когда все эти вещи, которые в этом процессе пришли к этой кульминации, я вижу одобрение Господа. Он принял Павла. Теперь, друзья, несколько применений к нам. Все, что мы говорили о Павле. Мы изучали этот текст, мы видели, что происходило с этим человеком. Первое, я постараюсь достаточно кратко. Верное служение Христу неизбежно будет вызывать проблемы в отношениях с другими людьми. Либо в семье, либо там, где вы работаете, либо в кругу ваших друзей. Вы не сможете быть нейтральным человеком. Я хочу поставить акцент. Верное служение Христу. Не приспособленничество. Я христианин с крестиком вот здесь, или еще в каких-то местах. И мы все христиане. Мы не живем среди исламского мира или буддийского мира. Мы все христиане, и удобно об этом говорить. Но верная жизнь и служение Христу, она обязательно. Это не вопрос «если», а вопрос «когда». Это будет. Второе. За верное служение Христу нужно платить высокую цену. Возможно, отвержением, возможно, ненавистью, возможно, как Павел и другие святые, заключением. Но вы скажете, нас это не касается, у нас все в порядке, у нас демократическая страна, никто никого не преследует. Я даже не об этом. Вы готовы платить цену одиночества, если вы вдруг не женитесь или не выйдете замуж? Вы готовы быть пленником, заключенным в своей душе, личности? Даже если Бог хочет, чтобы ты всю жизнь оставался одиноким человеком. Это большой вопрос. Огромный вопрос. И наша церковь не исключение. Я знаю из других общин, когда люди, приходя к зрелому возрасту, понимают, что Бог все-таки не посылает в моей жизни близкого мне человека, с которым я вступаю в брак, то такой Бог мне не нужен, или я такого Бога не понимаю, или в такого Бога веровать мы не договаривались. У нас свои стандарты и подходы. Бог мне должен что-то давать. Но тогда, когда Он мне что-то берет, мы веровать в такого Бога не договаривались. И люди начинают изобретать свою религию. Вот почему сказано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Неужели Бог желает зла своим детям, когда даже в этой сфере Он не посылает нам то, чего мы хотим? Неужели Он не знает, что нам нужно, а не то, что мы хотим? Я не помню, рассказывал вам или нет, возможно, где-то там в более узком кругу. Это настоящая история. В одной церкви брат говорит, да, говорит, в нашей церкви был проповедник, который открыл свое сердце, он рассказывал о своем искусном замысле создать семью. В его поиске, да, когда он обращал внимание на сестер, на женщин, ну, понимал, что у человека, что есть какие-то недостатки в характере, в поведении. Кто-то из них, допустим, не очень хорошая хозяйка, кто-то жадный к деньгам, кто-то детей не любит или говорит, не хочу вот возиться с этими, вот моя жизнь вот так. И вот кто-то сварливый особенно, знаете, вот, вот это я развиваю мысли того человека. И он говорит, я принял решение жениться на глухонемой. Сам он абсолютно адекватный человек, слышащий, говорящий. И он решил жениться на глухонемой. И потом перед всей церковью говорит, вы знаете, меня это не спасло. Такого ужаса в отношении, какие у нас в семье, я, говорит, врагу не пожелаю. Дальше я не помню истории или не обратил внимания, какие там у них проблемы, но посмотрите, когда мы начинаем изобретать свои какие-то пути, формулу счастья, мы обязательно будем несчастливы. И нам не нужно читать книгу мучеников Фокса, чтобы говорить, что за имя Христа страдали вот только на костре или только в тюрьме, в заключении. Писание говорит, что всякий, желающий жить благочестиво в Иисусе Христе, он будет гоним, у него будут трудности в разной сфере и, возможно, в одиночестве. Третье. Под любым натиском или давлением жизненных обстоятельств мы должны вести себя благочестиво. Мы должны вести себя благочестиво. Не перекладывать вины за свой грех на других людей, так как сделал это Павел. Любые разбирательства, которые происходят в семьях или между семьями, между людьми, очень знакомая формула. А он первый начал. Я с ним по-хорошему, а он начал грубить. Вы замечаете это? Вот сбалансированное сердце христианина, когда он не видит или, по крайней мере, не пользуется ошибками других людей и оправдывает себя. Возможно, иногда так и происходит. Вас неправильно оклеветали или сказали что-то грубое, или толкнули, или оболгали вас, или еще... Вы знаете, о чем, что еще можно сюда добавить. Посмотрите на свое сердце, на свою реакцию. Посмотрите, как вы отреагировали. Потому что первый взгляд Бога, он идет на ваше сердце, на ваши импульсы. Вы можете промолчать, стена подбеленная. Но внутри вы добавили еще столько, что Бог это прочитал, Он это видит. И вы потом внутри замкнетесь сами в себе, не будете общаться с этим человеком. И когда он будет спрашивать, что с тобой? Все нормально. Но внутри просто кислота съедает от того ужаса, который есть в сердце человека. Павел так не сделал. Когда Бог вразумил его, он понял, это моя ошибка, это моя вина. Я сюда добавлю, если будет грех, исповедуйте его во свете Слова Божьего. Пусть не человек вам скажет, о ваших проблемах и высыпет на вас целый прицеп или, там, не знаю, вот грузовик всего того, что он о вас думал всю свою жизнь, и подвернулась хорошая возможность высказать вам. Пусть Слово Божие обличит. Обратитесь к Нему. Посмотрите, где вы неправы. И покайтесь. И последнее. Последнее. Защищайте истину Евангелия, а не себя. И тогда Христос сам защитит вас. Я немножечко тоже здесь остановлюсь, прежде чем мы помолимся. Мы живем в таком скользком мире, вот то, что ученые называют его постмодернизмом, где люди говорят об отсутствии всяких стандартов, и хотя навязывают культуру этикета всем остальным, представляя, что это и есть стандарт, как бы оно противоречиво не звучало. Сегодня пастора, которые пишут или из-за кафедры прямо говорят, что такая-то деноминация или такой-то проповедник, он грешит, искажая Евангелие. Внутри самой церкви поднимаются люди и начинают закрывать ему рот и говорить: это не культурно, это некорректно, это неэтично кого-то высмеивать. Ты должен молчать, Бог с ним разберется. Вы знаете, что реформация, то, что мы верим, да, что мы последователями реформации являемся, именно на полемике, именно на исследовании Писания, именно на открытом противостоянии против лжи появилась этот путь возвращения к истине. Мартин Лютер мог промолчать. Он мог сказать: Тецелю и всем остальным подати не платим. Я уверовал, что спасение по вере через Слово Божие, по благодати. Ваши проблемы. Нет, почему-то этот монах взял 95 тезисов, пришел и приколотил к церкви. И он бросил вызов один целой системе. Почему-то Иоанн Креститель стоял перед группой вот этих искаженных богословов, когда сказал: вы порождение ехидны. Почему-то Христос противостоял, Павел противостоял, многие другие святые противостояли. Но обратите внимание на разницу. Они не защищали себя. Вы у Павла можете прочесть относительно себя, когда он говорит: нас считают за мусор, попирают, ненавидят, оскорбляют, хулят, проклинают. Мы молимся, мы благословляем, мы терпим, мы сносим. Ради, смотрите, чего? Ради Евангелия. Ради Евангелия, то есть ради благой вести. Если бы Павел был другим Павлом, к нам бы благая весть не дошла. Если бы он шел на компромисс с этими книжниками и фарисеями и пытался адаптироваться под их культуру и не противостоял им, подобно тому, как Стефан противостоял, друзья, к нам бы благая весть не дошла в таком виде, в котором мы имеем. Поэтому защищайте Евангелие, а не себя. И тогда Бог защитит вас силой своей и славой своей. Я думаю, хорошая возможность остановиться и прославить Господа в нашей молитве. Давайте помолимся. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа, склоняемся пред Тобой и благодарим Тебя за то, что Ты создал церковь свою. И Твое обетование о том, что врата ада не одолеют ее, по-прежнему остаются в силе. За всю историю церкви мы видим, как много было сил зла обрушено на нее, чтобы искоренить ее из Поднебесной. Но Ты глава тела церкви, и поскольку Ты жив, и жива будет церковь Твоя. Благодарим Тебя за Слово Твое, в котором мы можем изучать историю церкви, как она родилась, как она распространялась, чем она была наполнена, как она жила, как она влияла на общество, как Ты через церковь преображал неверующий мир. Благодарим Тебя за верных и святых Твоих, как Стефан, как Петр, как Матфей, как Лука, как Павел, которого мы изучаем. Благодарим Тебя за то, что Ты показываешь их честность, их души, их поведение, и сильные, и слабые стороны. Благодарим Тебя, Господи, что это ободряет нас, потому что, подобно им, мы можем видеть себя. Принадлежа Тебе, мы видим, что часто нас заносят в разные стороны. И у нас есть Ты и Твое Слово, котором мы можем получать утешение, ободрение и наставление. Помоги нам вместе с Павлом, Господи, быть готовыми платить цену верности, следования и служения Тебе. Помоги нам также, как подобно Павлу, когда мы согрешаем, чтобы мы искренно и истинно раскаивались во свете Слова Божьего, не перекладывая свою вину на других людей. И дай нам, подобно Павлу, защищать истину Евангелия, а не самих себя, чтобы Твоя поддержка и Твоя помощь была среди нас. Работай с нами, с верующими этого поколения, в этом месте, в это время, для Твоей славы. Поднимай верных Твоих, пробуди спящих, даруй покаяние тем, кто заблудился, верни сбившихся с пути. Храни тех, кто твердо стоит в вере. Господи, благослови Твою церковь Твоими благословениями по Слову Твоему. Мы нуждаемся отчаянно, Господи, в Твоей благодати и милости. Будь с нами в новые дни недели. Мы не знаем, что ждет нас завтра, мы не знаем, что ждет нас сегодня вечером, но мы хотим покоиться в надежных Твоих руках. Молюсь о людях, которые еще не познали Тебя близко. Может быть, знают о Тебе что-то отдаленно. Откроем сердце свое, откроем свою любовь, Твое долготерпение, Твое милосердие, Твое прощение. Яви в разуме и в сердце крест Иисуса Христа, на котором Он страдал за грехи наши. Благослови, Господи, всех нас быть верными Тебе, знать Тебя, любить Тебя и служить Тебе во все дни нашей жизни. Ради Христа Спасителя нашего молимся. Аминь.